страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 4 апреля, 10 часов. Сегодня четверг, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего выпуска. Много интересного вы пишете. Я напомню, что сегодня мы завершаем чтение книги Паралипоменон, второй книги Паралипоменон, и мы пойдем дальше. Завтра уже читаем первое послание к Коринфянам. Я также скажу, что мы читаем Священное Писание с начала до конца, от Бытия до Откровения, за 5,5 лет. И скоро, между прочим, мы подойдем к концу вот этой серии. Извините, к половине, пока к половине. Все, к половине этой серии. Да. И вчера мы с вами немножко упустили, не до того было. Вот, но вчера у нас был, между прочим, такой... Такая дата, 2 года в эфире нового формата по страницам Библии. Да, 2 года назад, в 2017 году, 3 апреля 2017 года, мы с вами начали читать Священное Писание вот в этом формате, в формате ежедневного чтения, ежедневных обсуждений. До этого передача по страницам Библии у нас была, она шла, ну вот, по крайней мере, один цикл или там один с небольшим цикл прошел. Это был несколько другой формат. Ну и вот в 2017 году было принято решение, и мы выполнили это решение, стали собираться таким образом вместе. Почему это важно? Ну, во-первых, это, конечно, Божья верность. Верность Божия своему слову, верность Божия своему обещанию. И, во-вторых, это возможность для разных людей присоединяться к нам. То есть вот в таком формате, и об этом писал вчера, писал Николай Мирный, писали другие слушатели наши, что вот вы читаете, и формируется такой кружок, и этот кружок должен расти. Очень важно, чтобы этот кружок рос. Поэтому вот 2 года нового формата, вот наша, ну, почти уже то, что мы дошли до половины нашего цикла, и начало новой книги, и возвращение из Ветхого Завета к Новому. Я думаю, все это дает повод для одного очень важного дела, которое я сегодня и хотел бы вам предложить. Вот вы слушаете нас в соцсетях, вы нас слушаете ВКонтакте, Facebook, YouTube, кто-то слушает в приложении. Вот сегодня самый лучший способ, самое лучшее время рассказать о передачах по страницам Библии тем людям, которые еще нуждаются услышать, чтобы начать путешествие по страницам Священного Писания, и пригласить на завтрашнюю нашу трансляцию. Потому что завтра мы начинаем первое послание к Коринфянам. Тяжело присоединяться с середины книги, с начала книги гораздо проще. Давайте этот момент используем. Поэтому, если у вас есть аккаунт, учетная запись в социальных сетях, ВКонтакте или Facebook, а у большинства из вас, я уверен, она есть, и вы хотите пригласить друзей на эту встречу, на эти передачи, то вы можете сделать это. Просто поделитесь ссылкой на нашей странице. Это основные страницы ВКонтакте и Facebook по страницам Библии. Вы можете найти нас по нашему аватару, по вот этому значку, где буквы ПСБ, белые буквы на красном фоне. И вы можете сказать, например, о том, что вот каждый день, каждый рабочий день мы собираемся, чтобы изучать Божие Слово. Заходите и вы. Ну, завтра начинаем первое послание к Коринфянам. Что-нибудь типа такого. Вот вы можете также указать, что это межденоминационная передача. Мы не приглашаем ни в какую церковь, мы не приглашаем ни в какую конкретную христианскую группу. Мы собираемся для того, чтобы читать и изучать Библию, читать и изучать Священное Писание. Ну и напомните о том, что завтра как раз лучший день для того, чтобы присоединиться к этой встрече. Гораздо интереснее будет, если приглашение будет не какое-то, но которое мы сделали, а вы это потом переслали, распространили. Нет, гораздо интереснее будет, если приглашение будет от вас. Если в этом приглашении вы напишите о том, почему эти наши трансляции, эти наши виртуальные встречи для изучения Библии важны лично для вас. Вот напишите, и, естественно, это, опять-таки, я повторю, это важно. Это не приглашение, не знаю, стать адептом, последователем какой-то религиозной организации. Это не приглашение в какую-то группу, да, на какую-то встречу. Это приглашение вместе изучать Библию, вместе читать, изучать Священное Писание и присоединяться к этим трансляциям. То есть вот если у вас есть желание поделиться с друзьями у себя на стене, только не надо у друзей на стене делиться. Я тут вот очень не люблю, я думал закрыть стену для этого, потом пока все-таки не закрыл. Есть люди, которые приглашают на свои мероприятия других людей на их стенах. А это более раздражает, чем помогает. Поэтому уж на наши виртуальные посиделки, на наше виртуальное изучение Библии, совместное такое приглашать на чужих стенах, уж не надо точно. Это будет скорее такая антиреклама. Этого делать не нужно. Вот. Сегодня мы завершаем вторую книгу Паралипоменон. Сегодня мы говорим о последнем пробуждении. И после этого пробуждения уже вот такое финальное или, ну, нет, не финальное все-таки, а, скажем так, падение с многоточием. Потому что после книги Паралипоменон, в конце книги Паралипоменон, все-таки впору поставить не точку, а многоточие. Потому что перебрасывается мостик к царю Киру, который уже в персидский период выпускает указ, дающий иудеям возможность вернуться в Иерусалим и восстанавливать храм. Божья история продолжается. Я бы хотел задать вам вот какой вопрос. Что лично для вас было самым показательным, самым интересным, самым важным в той истории, которую вы и мы с вами вместе читали? Мы прочли 4 книги царств, потом 2 книги Паралипоменон. 6 книг Ветхого Завета без остановки. Это, пожалуй, самая длинная наша такая часть, самый длинный фрагмент Ветхого Завета, который мы будем читать без остановки. Дальше, ну, у нас будут моменты, когда мы читаем 2 книги, и потом возвращаемся опять, допустим, 2 книги из Ветхого Завета, потом Новый Завет. Но вот эта история, когда у нас 6 книг подряд, у нас больше не будет. Но мы сделали это не случайно, мы сделали это для того, чтобы у вас была возможность услышать с разных сторон историю Израиля, историю сначала единого царства, а потом уже разделенного царства. Что было для вас важным? Что Господь открыл вам через эту историю, через это повествование? Пишите, комментируйте, и в конце мы с вами поговорим и почитаем ваши комментарии. Может быть, если останется время, и ваши звонки попринимаем тоже, но это только если будет на это время. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты направляешь нас, и Ты ведешь нас через Слово Твое, Ты приводишь нас к Себе, Ты помогаешь нам лучше узнать Тебя, Ты открываешься нам, и Ты благословляешь нас пониманием, Ты благословляешь нас мудростью, и через все это Ты меняешь нашу жизнь. Да будет Тебе слава и хвала, наш Бог. Направь нас сейчас в чтение и изучение Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 484-я встреча у нас сегодня. И мы завершаем сегодня наши беседы по второй книге Паралипоменон. Мы будем говорить сегодня о последнем, 5-м пробуждении, которое происходило во времена правления царя Иосии в Южном царстве. Да, это 5-е пробуждение, причем пробуждение это пришло тогда, когда его действительно уже никто не ожидал. Это было после правления совершенно отвратительного Манассии. После правления также Амона, который был не менее отвратителен, но правил куда меньше. И казалось, что надежды уже не остается. Однако, знаете, друзья, надежда остается всегда. И вот приходит пробуждение. Это уже самый последний период жизни иудеи. Это действительно все плохо. Но когда Бог начинает действовать, становится по-настоящему хорошо. Пробуждение возможно и сегодня, даже когда в него мало кто верит. Только не пытайтесь сами вызвать пробуждение. Пробуждение – это действие Божьего Духа. И наше дело – быть послушными Богу и дать Богу действовать в нашей жизни. Помните, мы говорили в прошлый раз о вопросах? Я честен? Я правдив? Я чист? Вот эти вопросы есть смысл и дальше задавать перед Богом самому себе. Смысл в том, чтобы разобраться в своих отношениях с Богом, а дальше Бог будет действовать по своей воле. Итак, 34 глава 2 книги Паралипоменон. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Обратите, пожалуйста, внимание, друзья, что действительно отцом Иосии назван здесь Давид. И обратите также внимание на то, что только Бог определяет, что правильно, что неправильно. Мы не можем отделить свет от тьмы. А Бог, собственно, именно это первое и сделал. Бог отделил свет от тьмы. Третий стих. Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. А в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, и резных, и литых кумиров. 16 лет, по большому счету, произошло обращение Иосии. Он начал прибегать к Богу. Это вот подросток. Интересно, кстати говоря, я думаю, что до 16-летнего возраста он был более-менее обычным подростком. Есть такой момент в жизни каждого, плюс-минус, это в разное время бывает, такой момент, когда мы действительно встречаемся с Богом, мы действительно должны дать себе ответ и Богу ответ на вопрос, а куда мне дальше идти? Вот этот момент у Иосии наступил в 16-летнем возрасте. В 20-летнем возрасте он понял не только к чему или к кому прилепляться, но и от чего и от кого избавляться. 4 стих. «И разрушили пред лицом его жертвенники валов и статуи, возвышавшиеся над ними. И посвященные дерева он срубил, и резные литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы». Ну и так далее. То есть он начинает понимать также и от кого, и от чего избавляться. Знаете, я очень рад видеть, как молодые люди приходят к Богу. Я люблю бывать на молодежных конференциях, потому что на этих конференциях собираются люди, которым не все равно. И вот весь этот раздел, вся эта 34 глава для нас с вами сегодня огромное ободрение, потому что в нашем мире тоже порой кажется, ну какое тут пробуждение? Ну все плохо, все грустно. А нет, Господь продолжает действовать и сегодня. 8 стих. В 18-й год царствования своего, по очищении земли и дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии, и Масаию, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Манасии и Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуды, и от Вениамина, и от жителей Иерусалима. Тут есть очень важный момент. Значит, ну, во-первых, я думаю, это понятно, да, что вот, получается, в 26-летнем возрасте царь начинает восстанавливать храм, но при этом, обратите, пожалуйста, внимание, что серебро собирают и в колене Ефрема, и в колене Манасии. То есть это северные колена. Большая часть северян уже уведена в плен. Но колена-то эти не исчезли. Это не были потерянные колена Израиля. Вот все люди, представители всех людей, самых разных людей, в данном случае приходят к Богу. Иногда задают вопрос. есть ли верующие среди вот представителей такой-то, такой-то профессии или такой-то, такой-то народности. Библейский ответ – да, есть. И, может быть, очень тяжело, ну, например, верующим в мусульманских странах бывает очень тяжело, верующим в некоторых профессиях бывает очень тяжело. И эти люди нуждаются в нашей молитве, эти люди нуждаются в нашей поддержке. 14 стих. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея, и начал Хелкия и сказал Шафану писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем, и подал Хелкия эту книгу Шафану, и понес Шафан книгу царю, и принес при этом царю известие, все, что поручено рабам твоим, они делают». И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ, ну и так далее. Происходят две вещи. Во-первых, это работы по ремонту храма, а во-вторых, это чтение, понимание, применение, исполнение Божьего слова, Божьего закона. Вот и то, и другое происходит одновременно. Когда-то в нашей стране было такое время, когда было популярно восстановление храмов, и действительно было необходимо восстанавливать храмы. И сейчас продолжается восстановление храмов. И это хорошо. Поймите меня правильно, это хорошо. Но нужно еще обращение к Богу. И вот 19 стих. «Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои». Знаете почему? Потому что закон Божий говорил, в частности, о Божьем гневе, который придет за непослушание. И царь начинает понимать, почему с его народом вот все это происходит. Он также понимает, что может произойти еще что-то более страшное. 20 стих. «И дал царь повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду, о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». Вот царь понимает, и приходит пробуждение. Знаете, сегодня у нас нет пробуждения. Почему? Потому что церковь игнорирует Божие Слово. Там, где Божие Слово проповедуется, там, где Божие Слово читается, есть такие островки пробуждения. Я думаю, что здесь есть совершенно четкая прямая зависимость. 22 стих. «И пошел Хелкия и те, которые от царя к Алдане, пророчице, жене Шалума, сына Тавкигафа, сына Хасры, хранителя одежд, а жила она во второй части Иерусалима, и говорили с нею об этом. И она сказала им». Теперь послушайте, она не была пишущей пророчицей, то есть ее письменных текстов не было. Но она пророчествует, обращаясь к царю в это конкретное время. «Так говорит Господь Бог Израилев. Скажите тому человеку, который послал вас ко мне. Так говорит Господь. Вот я наведу бедствие на место сие, и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневать меня всеми делами рук своих, и гнев мой возгорелся над местом сим и не угаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте сем и о жителях его, и ты смирился предо мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо мною, то и услышал я тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его. пара комментариев здесь, я думаю, будет вполне уместно. Мы зачастую говорим, ну как мне выжить в этом греховном мире? Ну что мне делать, когда все вокруг так плохо? Очень просто. Приходить к Богу. Вот просто брать и приходить к Богу, что бы ни происходило вокруг. Понимаете, если мы смотрим вокруг и видим все плохо, то есть один вариант – посмотреть вверх. 29 стих. «И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого. И он прочитал вслух и все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой, и стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих». Вот обратите внимание. Понятно, что все закончится плохо. Однако это не отменяет Божьей верности, и это не отменяет нашего послушания. И дальше мы читаем о том, что они праздновали Пасху. Послушание Богу. Они приходят к тому, что необходимо искупление. Потому что Пасха — это и есть праздник искупления. Я пропущу здесь несколько стихов. Сразу 35 глава, 17 стих. «И совершали сыны Израилевы, находившиеся там, Пасху в то время, и праздник опресноков в течение 7 дней». И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. Из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия. И священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима, и так далее. Вот обратите внимание на то, что опять-таки израильтяне, то есть кто-то из жителей Севера также участвовал в этой Пасхе. Однако пришло время и Иосии совершить ошибку. 20 стих. «После того, что совершил Иосия в Доме Божьем, пошел царь Нехао, царь египетский, на войну к Кархемису, на Ефрафе, и Иосия вышел навстречу ему и послал к нему Нехао послов сказать: что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, куда у меня война. И Бог повелел мне поспешать. Не противься Богу, который со мною, чтоб он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним. И не послушал слов Нехао от лица Божия и выступил на сражение на равнину Мегидо. Вот не надо было ему идти на эту войну. Это была не его война, это было не его дело. Ему нужно было остаться дома. 23 стих. «И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: уведите меня, потому что я тяжело ранен. И свели его слуги его с колесницы и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим, и умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот, кстати говоря, здесь же 25 стих «оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной. И говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих». Про Иеремию мы, конечно, еще будем читать.
Вот так завершилось царство Неоси. Это совершенно бесславный конец, но при этом это конец великого царствования. А дальше 36 глава. «И взял народ земли Иоахаза, сына Иосина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. Приходит Иоахаз, и пробуждение кончается. Царствование его совершенно бесславное». Второй стих. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Помните, что говорилось про конфликт с Египтом, да? Вот не нужно было Иосии идти против Египта. 3 стих. «И низложил его», то есть уже Иоахаза, «царь египетский в Иерусалиме, и привел его царь в Египет, и наложил на землю пени 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудеей и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима, а Иоахаза, брата его, взял Нехао и отвел его в Египет». До сих пор такого не было. Царь египетский поставляет царя Иудеи. То есть Иудея на какое-то время становится вассальным государством Египта. Иоаким царствует 11 лет. О нем мы кое-что узнаем, но это уже достаточно тяжелые времена. 5 стих. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зихора, дочь Нириева из Рамы. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Вот опять тяжелое царствование, но тут еще и тяжелые времена. Бог исполняет то слово, которое сказал в свое время. Все-таки приходят эти последствия. Последствия греха оказываются неотвратимыми. 6 стих. «Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне». Тут самое страшное не то, что сосуды перенесены в Вавилон. Это еще полбеды, а может быть и четверть беды. Самое страшное, что сосуды дома Господня оказываются в языческом капище. Вот на это делается акцент в книге Паралипоменон. 8 стих. «Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и погребен был в Ганазане с отцами своими». Ну вот, бесславный конец бесславного царствования. А дальше Иехония, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. То есть это вот все идет вниз, вниз и вниз. Ни один царь больше не говорит, что «да давайте переменим эту траекторию». По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня. И воцарил над Иудею и Иерусалимом Сидекию, брата его. Значит, вот несколько раньше египетский царь воцарял, теперь Навуходоносор воцаряет. Короче, это конец. 11 стих. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремию пророком, пророчествовавшим от уст Господних. Я на минутку здесь прервусь. Про Иеремию еще будем читать. В тяжелое время. Все было понятно. Иеремия провозглашал то, что открывает Бог. Сидекия, который, собственно, и поставлен-то был чужеземным правителем на это царствование, не смиряется. 13 стих. «И отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву». Иными словами, он отложился и от Бога, и от Навуходоносора. Гнев Божий приходит через Навуходоносора. Гнев Божий на избранный народ приходит через халдеев. потом пророк Аввакум по этому поводу будет очень-очень сокрушаться, но Бог покажет ему, что к чему. Мы обязательно об этом еще будем читать. «И посылал к ним Господь Бог отцов их посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». Это очень тяжелый текст. Про пророков мы еще будем говорить. Я помню одного молодого христианина, который говорил: «Я хочу быть пророком Божьим». Его спрашивают: «Почему?» Он говорит: «Я хочу, чтобы меня все слушали, я красноречиво излагал волю Господню». А ему отвечают: «А не хочешь, чтобы тебя побивали камнями?» Он говорит: «Ну я же буду истинным пророком». «Хорошо, а ты хочешь, чтобы тебя плевали в лицо?» Ни один пророк, в том числе и истинный пророк, от этого не застрахован. 17 стих. «И он, то есть Бог, навел на них царя халдейского, вавилонского. И тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их. И не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого. Все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя, и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима. И все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон. И были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского». То есть за Вавилоном, за Вавилонской империей пришла Персидская империя. Статус израильтян не менялся. Потом, правда, изменится. 21 стих. «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Было две причины пленения. Одна причина – это отступление Израиля и Иудеи от Бога. Другая причина в том, что народ не давал земле субботнего года, он не давал земле покоя. 490 лет земля не отдыхала. И вот за эти 490 лет накапливается 70 субботних лет. Это и есть 70 лет пленения. Вот Бог говорит так: 490 лет, да, вот как отпуск накапливается. Вот здесь отпуск накапливался ровно столько. И накопился на 70 лет. Земля Божия должна была отдохнуть от этих людей. 22 стих. «А в первый год Кира, царя персидского, в исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа сего, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Мы с вами еще перейдем к этим событиям. Мы с вами еще поговорим об этом подробнее, когда дойдем до книги Эздры. Ну а пока это был огромный участок, огромный период истории израильского и иудейского народа. От Самуила до Сидеки. На протяжении всего этого времени было одно, что объединяло этих людей. И одно, что спасало этих людей. И это верность Божия. Верность и милость Божия сохраняет нас с вами и сегодня. Только каков наш на нее ответ? В следующий раз откроем первое послание к Коринфянам и вернемся к Новому Завету. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем ваши комментарии. Я хочу сегодня, во-первых, напомнить вам о том, что завтра у нас новая часть нашего цикла. Мы читаем с вами первое послание к Коринфянам. И сегодня лучшее время, лучший момент для того, чтобы пригласить также ваших друзей. Присылают приветы. Ирина передает привет из солнечного Барнаула. Колян Мирный пишет: «Благодарю сестру». Я не знаю, как это читается, Джейтан или Чтан или Хтан, не знаю, если это не опечатка, за то, что посоветовал мне сайт ПСБ, к сожалению, не зашел на него раньше. Ну, на самом деле, тут ведь вы можете посмотреть всегда архивы, вы можете послушать архивы, потому что предыдущие передачи есть, они все архивируются на сайте theos.fm, раздел передачи, ну и там первая страница или первый раздел, это по страницам Библии. Тут... Дальше такая интересная история. Пишет Никита Погребенко: «У меня друг умер». И дальше звучат слова утешения в адрес Никиты. А дальше выясняется, он продолжает эту историю. Никита пишет о том, что друг этот, который умер, это обычный волнистый попугайчик. Значит, смотрите, какая штука. Я не слышал интонации Никиты, но я могу сказать вот что. И вот напротив меня сидит наша Ирина. Я думаю, она бы это могла подтвердить. Не будет, наверное, включать микрофон. Не любит она этого делать. Вот, и не по регламенту это. Но вот гибель домашнего любимца, домашнего животного, это серьезная вещь. Это реально серьезная вещь. Это реально серьезное переживание. Говорю вам как человек, который через это сам прошел. И человек, который видел, как это бывает. То есть я думаю, что таким образом мы можем понять друг друга. И Никиту в этой ситуации тоже. Я бы хотел здесь и с этим подумать вот о чем, и поразмышлять с вами коротко вот о чем. Об этом часто спрашивают. Ну а вот куда пойдет домашнее животное после смерти? Будет ли оно с нами? Будет ли оно не с нами? И так далее. Знаете, Бог открыл свое слово нам, людям. Но при этом мы с вами об этом говорили, когда читали послание к римлянам. Все творение ожидает откровения сынов Божьих. И все творение сегодня стонет и стенает, ожидая того, что совершит Бог в свое время. Господь подарит нам свое лучшее, то есть то лучшее, что Он приготовил для нас. Я думаю, что если для вас важно, чтобы ваш любимец был с вами, то будет одно из двух. Либо действительно вашего любимца вы увидите там, либо он так изменит, Господь так изменит вас, Господь так изменит нас, что мы получим нечто большее. То есть это не будет состояние такого, что вот как мы оказались без этого животного, без этого нашего домашнего любимца. И еще одна история, которая с этим связана. Мы читаем в Библии о грехопадении человеческом. Это человеческое грехопадение отразилось и на всей природе, и на попугайчиках тоже, и на волках также, и на волках также, на других животных и прочее. Мы не знаем истории отношения Бога с животным миром с точки зрения самого животного мира. Я думаю, и это мое предположение только, но оно у меня есть, что существуют какие-то аспекты этой истории, аспекты истории Божьего творения, которые пока нам не открыты. Колян Мирный продолжает эту тему. «У верующего, — пишет он, — не должно быть друзей неверующих, а знакомые — да». Тут комментарий по поводу друзей и знакомых. Жанна Михайлова как-то вот задумывается также над этим вопросом, пишет: «Насчет неверующих друзей — тема, требующая тщательного рассмотрения. Стать другом миру — это стать врагом Богу». Обратите, пожалуйста, внимание, и вы цитируете это миру, то есть миру как мирскому образу жизни, мирским подходом к жизни. Дальше. «Но, по-моему, это не касается того, чтобы иметь друзей из мира». Да, между прочим, я добавлю, что Иисус Христос фактически был известен как друг грешников, друг мытарей. Сейчас мы к этому подойдем с вами и продолжим вот эту тему, потому что она действительно важна. Жанна пишет: «Да, я не во всем поддерживаю их образ жизни, порой и прочее, но отвернуться не могу, только потому что они не разделяют моей веры». А знаете, какая вещь? Так, Колян пишет, это не друзья, это хорошие знакомые. То есть тут такой вопрос об определении терминов. Смотрите, друзья, знакомые. Давайте так. Может ли нам что-то неверующий человек дать в духовном смысле? Вот я думаю, что кто-то со мной может здесь поспорить. Но я скажу так. В духовном смысле... Для духовного понимания неверующий человек нам дать ничего не может. Потому что в духовном смысле Господь нам дает и дает больше, чем можем себе представить. Может ли неверующий человек дать нам что-то в эстетическом смысле? Например, написать или исполнить музыкальное произведение, которым мы будем наслаждаться и за которое мы будем благодарить Бога? Да, конечно. Может и еще как. Другое дело, что порою наше понимание его высказывания – наше понимание того произведения, которое мы слушаем, той картины, которую мы смотрим, может быть несколько другим по сравнению с тем, что он первоначально в это вкладывал. Мы благодарим Бога за то, что услышали, а он думает только о том, сколько труда вложил в это произведение. И, кстати, отчасти он прав. Мы должны признать, что труд он вкладывал, и труд этот может быть немалый. Значит, неверующий человек вот в этой эстетической плоскости нас может благословить. В интеллектуальной плоскости, конечно, может благословить. Объяснить, показать, рассказать, донести что-то такое, о чем мы раньше не осознавали. Мы исходим из того, что мир сотворен Богом, и Бог держит этот мир. Но совершенно атеистичный учитель физики может объяснить нам, блестяще объяснить нам устройство этого мира. Можем ли мы дать этим людям что-то взамен? Или дать им в свою очередь? Да, причем мы можем дать им в свою очередь во всех областях. И в интеллектуальной, и в эстетической, и в духовной. Если у нас это есть, если мы действительно имеем какой-то интеллектуальный запас, интеллектуальный вот этот багаж, который мы могли бы передать, то такая возможность у нас, конечно, есть. В духовной мы не просто можем, а мы обязаны, по крайней мере, попытаться им передать. А можно ли с неверующим другом обсуждать какие-то глубокие моменты? Нет, потому что в какой-то момент ты приходишь к тому, что он тебя не понимает. Он просто вот не понимает, и все. Он может быть блестяще воспитан, он может блестяще быть образован, но ты идешь по другому пути. Нуждаются ли неверующие люди в нас? Да, они, конечно же, в нас нуждаются. Вот. То есть вот вся вот эта история, она действительно... про то, как мы можем быть благословением для этих людей. Есть такой рассказ, говорят, что это правда. Я слышал это от проповедников, от американских, в частности, проповедников, про одного пастора, который выступал в разных местах. Вот, он ездил по разным городам, он проводил собрания. История эта на грани... Может быть, того, что кому-то из вас покажется недозволенным. Но я все же расскажу эту историю. Я буду не первым, кто рассказал эту историю. Это был пастор церкви. Он выступал также в разных городах. И вот он в каком-то городе, достаточно большом американском городе, вел богослужение и вел также вечерние собрания. И вот вечером, уже ночью, он пришел в гостиницу и подлег спать, а потом проснулся, где-то была поздняя уже ночь, где-то, часа два ночи, наверное. И он понял, что он жутко хочет есть, и он понял, что он хочет чайку, и решил просто спуститься в бар недалеко от гостиницы, потому что, думаю, там уже основные посетители прошли, там будет относительно тихо. Так оно и случилось. Было относительно тихо, было вообще тихо, потому что уже вот схлынул поток. И вот он сидит там и пьет этот чай или кофе, что там было. Вот, и вдруг заходит небольшая группа, ну, скажем так, девушек легкого поведения. И они садятся, они явно уже вот после такого рабочего дня, они располагаются, там, берут себе что-то, и одна из них говорит: «Слушайте, девчата, у меня сегодня день рождения». Другие говорят: «Эй, ты чухаешь, что мы торт тебе испекли, что ли? Там, с праздником». Ну и типа все. И видно, что она обиделась на вот эту ситуацию. И тогда вот этому христианину пришла в голову мысль. Он дождался, пока эти девушки уйдут. Он подходит к бармену и говорит: «Слушайте, а они сюда часто приходят?» «Да, каждую ночь после работы». «То есть завтра будут?» «Да, будут». А, там еще был момент в этой истории. Он понял, что девчонки молодые. То есть они, ну, совсем молоденькие еще. Вот, недавно были детьми. И он говорит: «Я хочу устроить для нее день рождения». Значит, бармен в легком шоке. Он говорит: «Так, короче, вот мы покупаем торт, вот вам деньги, торт я куплю, вот вам деньги на украшение зала. Делаем это здорово, делаем это пристойно, делаем это по-домашнему, делаем это с шариками, делаем это с мягкими игрушками, делаем это так, как вот, так, как вот нужно, да, вот именно, чтобы это был праздник». Короче, следующая ночь, они немножко пораньше попросили гостей разойтись, быстро подготовили, все-таки в баре есть люди, которые умеют накрывать столы, все украшать и так далее. И вот эти девушки приходят, а там бар украшенный к дню рождения. И она не могла поверить своим глазам. Она говорит: «У меня дома, меня так на день рождения не чествовали. Мне такого не устраивали». И вот пастор этот, естественно, туда не влез. То есть он как-то вот решил остаться в стороне. Ну, где-то в уголке он все-таки смотрел за происходящим. Просто ему было интересно. Наверное, он славил, благодарил Бога. И вот заканчивается этот праздник. И девчонки разошлись. И бармен говорит: «Скажите, пожалуйста, где вы работаете? Чем вы занимаетесь по жизни?» Пастор говорит: «Я пастор церкви». И тут бармен восклицает: «Слушайте, хотел бы я прийти в такую церковь, где пастор готов устроить вечеринку по поводу дня рождения для проститутки и сделать это чисто». Понимаете, вот когда мы говорим на эту тему, мы сейчас говорили с вами об Израиле, да, мы читали историю Израиля, мы читали об этих падениях, об этих взлетах. Но послушайте, даже в момент взлетов у Израиля были серьезные проблемы. Но, и мы с вами это еще увидим и увидим неоднократно, Бог продолжает любить свой народ, Бог продолжает обращаться к своему народу. Будем читать пророков, мы опять-таки выйдем на этот разговор с вами. Бог продолжает искать благо для своего народа. И даже после этого, Бог продолжает обращаться к своему народу. Мы откроем Евангелие от Матфея, первую главу, я с 5 стиха начну читать, это родословно Иисуса Христа. «Соломон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, а Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон». И мы с вами обо всем этом уже читали. И когда человек, читая Новый Завет, начинал читать об Иисусе Христе и видел эту родословную, он мог вспомнить и о взлетах, и о падениях израильского народа. И он мог сказать: «Слава Богу, который был готов устроить этот праздник даже для народа, впадшего в блуд. Слава Богу, который готов устроить праздник для нас и который дает нам искупление». Перейдем завтра к первому посланию Коринфянам. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует...